чистого нету ничего. Ну ладно, пусть Бог благословит Пашу сегодня.
Ну, братья, я сегодня обещал рассказать наша встреча с Величко. Я уже говорил, как побудительные причины, что нас побудило встречаться. Ну, может быть, напомню в нескольких словах, что Величко написал письмо в своей церкви с претензиями братьям, что за него сказали неправду. Ну и конкретно указал там, что Гоман сказал неправду за него, Линеевич сказал и Яков Ефремович. Ну, когда мы готовились, скажу, переживательно было. Вначале поручили, я уже об этом говорил, мне Ефремову, но потом, когда уже пожилые братья стали добавлять в эту группу, тогда мне уже спокойнее стало. Вот, и все равно переживали, потому что вот и братья тоже так с переживанием отнеслись, и Евгений Никифорович, и Степан Григорьевич. А потом еще, хотя его не планировали, приехал еще и Михаил Иванович Хорев. Ну, тогда совсем нам хорошо стало. Вот. Но почему братья переживали? Чего? Встреча, кто его знает, как она в историю войдет, эта встреча. И, будем говорить так, на высоком уровне. Это он писал в Совет Церквей. Мы, представители Совета Церквей, поехали. Ну, мы предложили, чтобы и их братья участвовали. И они там 20 человек были на встрече. У нас было 9 человек. Это был Михаил Иванович Хорев, Степан Григорьевич Германюк, Евгений Никифорович Пушков, Яков Ефремович, Яков Иващенко, Яков Ефремович, Виктор Гоман, я, Линеевич, Рудич, 9-й кто? И, нет, Венимина не было. Не, я назвал Евгения Никифоровича и Гена Ефремов. Вот, и Веня Хорев был на день раньше. Мы специально поехали на день раньше, потому что вот когда мы ехали крышу делать в Щебекино, тогда я думал, чтобы пригласить туда Веню, потому что он до этого предложил свою услугу. Я думаю, что вы пока будете крышу делать, а мы со Степаном Григорьевичем с Веней пообщаемся. А Веня говорит, я уезжаю в Молдавию, в этот день он в Молдавию уезжал. Я говорю, тогда оставите документы у Вити Гомана, заедь в Киев и оставим Вити. И он заехал, оставил. Ну, я думал, там может быть 5 листков, а он когда сказал, что 114 листов. Я думаю, мы за неделю не разберемся. Тогда я звоню, говорю, Веня, ты приедь на день раньше, сказал я, в какое число, и со Степаном Григорьевичем посоветовался, я с Евгением Никифоровичем, потому что они приехали ко мне, и потом вместе ехать. И мы на день раньше поехали. Встретились, Веня там, он быстро это дело штудирует. В общем, за полдня он нам все 114 листов ввел в курс дела, все рассказал. Но они нам все не надо для той беседы. Вернее, не так я сказал, для беседы надо. Читать мы их не собираемся. Там зачитали всего 3 странички. А чтобы самим иметь объем этой информации, вот это важно. Просто даже 2 предложения сказать, но их нужно сказать, имея какой-то фундамент, имея базу знаний каких-то. Поэтому это не зря проведенное время было с Вениамином. Вот. Ну, потом мы встретились в тот же день, когда уже у Величко, это мы на день раньше встретились в обед, до вечера мы с Вениамином поработали, Веня потом ночью уехал на поезде в Москву. Утром мы встретились уже в кругу наших братьев, и предложили, чтобы председательствовал на нашей встрече Степан Григорьевич Германюк. А письмо Величко писал на имя Ефремова, потому что Ефремов у нас ответственен за канцелярию Совета Церквей, поэтому он на его имя писал. Ну, так как он на его имя писал, и он у нас заместитель председателя. И вот это будет постоянно стучать мне. И он заместитель председателя, поэтому, уместно ему начать. И мы договорились так. Гена начнет, объяснит причину нашей встречи и прочитает слово назидания, пригласит к коленопреклоненной молитве всех, а потом объявит, что мы решили, чтобы председательствовал Степан Григорьевич, если вы не возражаете. Так и получилось. Мы пришли без 5:05, на 5 часов была назначена встреча. Ну, Евгений Никифорович, он в таких кругах когда-то вращался, он образованный. И он говорит, правильно будет, если мы придем ровно в назначенное время. Ну, на 2-3 минутки раньше. Там за полчаса не надо приходить. Ну, хорошо, мы приехали. Киев такой же город непредсказуемый, там пробки, все. Мы приехали, так еще постояли минут 15, потому что раньше приехали. Вовремя заехали, потом на стоянку поставили. И без пяти мы зашли к ним в малый зал. Там наверху большой зал, а в подвале малый зал. Ну, в принципе, размером, как наш вот этот зал. Это у них в подвале такой малый зал. Столы были поставлены. Ну, они предупредили, что мы чай и кофе приготовили потом, после встречи вместе чай попить. Вот. И, правда, мы еще рассуждали. Вот мы придем, будем приветствовать или не будем? Ну, потом решили так, что... Кто-то из нас громко скажет, ну, может, Степан Григорьевич, приветствую, братья, и рукопожатием поприветствуем, все, целоваться не буду. Тем более, и у них уже это отходит, они сильно и не целуются там. Ну, и мы так просто за руку, рукопожатием поприветствуем их. Вот, ну, так и все получилось, поприветствовались за рукопожатием. И величко, ну, столы уже стояли, тут такой первый стол председательствующий. Ну, он показал, где нам сесть. Мы все за один стол сели. Он сел за председательский стол. Ну, остальное место, их 20 человек было с их стороны, там 15 диаконов и 5 пресвитеров. У них церковь 1000 членов сейчас. Ну, и получается так, он на председательском месте, в принципе, такой стол длинный, как этот, а мы с левой стороны. Ну, 9 человек, а потом они две стороны заняли. Он один сидит за столом. Ну, и Гена встает, не ожидая пока, а он, ну, нас предупреждали, что он очень умный человек. И к тому же он грамотный, он и с высшим образованием, и занимал высокие посты в свое время. Вот, и, ну, такой напористый. И говорит, свободно он может перехватить инициативу, и он поведет, как ему надо. Но этого не произошло. Только мы, значит, расселись, как он нам предложил. И Гена Ефремов встал и говорит, братья, вот мы получали от вас письмо. В Совете Церквей рассуждали об этом. И мы имеем посланничество от Совета Церквей, чтобы вот встречу иметь. И мы предлагаем провести встречу так. Я сейчас прочитаю слово назидания и вместе помолимся. После этого мы представимся, кто мы. Вы представитесь, кто вы. И предлагаем, чтобы председательствовал на нашей встрече Степан Григорьевич Германюк. Нет возражений? Они говорят, нету. Ну и все. Вот, ну и потом с самого первого раза уже величко что-то хотел сказать, то он уже руку поднимал, ждал, пока Степан Григорьевич ему разрешит слово говорить. Вот, и этот Гена Ефремов так где-то с полчасика слово сказал, призвал к молитве, так с их стороны несколько человек помолились, с нашей стороны несколько человек помолились. Ну, потом представили, Степан Григорьевич нас, мы сами не говорили, а он каждого представил, кто есть кто. И потом величко своих представил. Ну, начался диалог. Значит, ну, у нас есть что сказать, а когда мы еще отдельно собирались, мы поняли так, что центральной мыслью у нас должна прозвучать вот что. В том письме, которое он написал, я сейчас процитирую одну фразу, и в этой фразе сразу несколько лжи он успел поместить. И чтобы вот и это сделать, ну, как бы центральной мыслью нашего обращения к Николаю Константиновичу. Он пишет так, что мы зарегистрировали церковь по призыву Совета Церквей в 69-м году. Зарегистрировались мы в 74-м году, а позицию по отношению к регистрации Совета Церквей поменял только в 75-м году. Поэтому мы считаем, что нас не за что обвинять в регистрации, за регистрацию. Не в чем обвинять за регистрацию. И в этом предложении или в этом абзаце сразу смотрите, сколько неправды. Во-первых, они зарегистрировались не по призыву Совета Церквей. Во-вторых, Совет Церквей никогда не менял своей позиции по отношению к регистрации. И вот, вот это и нам показать ярко, что это ложь. А они же на протяжении всех этих лет живут этим обманом, что мы зарегистрировались по призыву Совета Церквей. Ну, я потом вам объясню, для чего призыв этот был сделан, и что Совет Церквей свои позиции не менял, и что они не зарегистрировались по призыву Совета Церквей. Но наша беседа началась так. Степан Григорьевич говорит: братья, против кого писали вы письма, то есть это Иващенко, Линевич и Гоман, они изучили ваши претензии, и у них есть что сказать у каждого из них. Пожалуйста, Виталий Линевич. Ну, Виталий Линевич встает и говорит: да, я сказал на общении, что Величко принимал в крещении участие на Маловузовском со служителями всех Б. Это я не точную информацию дал. Там он принимал участие в вечере Господней, а не в крещении. Я об этом знал, но как-то так вот допустил ошибку, оговорился, сказал, что в крещении. Но я помню, что не в крещении, а в вечере. Но за эту неточность или за неправду я у вас прошу прощения. Он улыбнулся: прощаю. Вот. Ну, второе обвинение в адрес Линевича, что их исключили из церкви. Тогда нужно мне объяснить, как их исключили. Сейчас я объясню. И Виталий сказал, что нас исключили за молитвенную группу. А он говорит: ложь, Виталий сказал. Мы исключили за неучастие в вечере Господней. Теперь я скажу не то, что было там, а объясню эту ситуацию. Потому что, ну, для того, чтобы нам идти на беседу, то мы изучили все это. И историю их церкви, вот это вот 114 страниц мы изучали, и все. Значит, было так. Когда в 75-м году, он говорит, в 74-м, а мы сейчас ему новость сказали, что вы зарегистрировались не в 74-м, а 8 апреля в 75-м году. И мы это знаем из архивных документов. Вот, пожалуйста, посмотрите ксерокопию. Мне Веня подарил всю эту пачку листков этих архивных. Вот вы когда зарегистрировались. Ну, он не возражал. Вот. Когда они зарегистрировались... Но до регистрации уже там была большая борьба, большое напряжение было. Ну, один из моментов этой борьбы. Ну, церковный совет разделился на две категории. И об этом КГБ наблюдает и уполномоченный. Ну, уполномоченный Руденко. Кстати, Руденко был генеральный прокурор, это однофамильцы. И Руденко был... этот уполномоченный по делам религии Киевской области, тоже Руденко. Но он в прошлом был, и это тоже в архивных данных Веня нашел, он в прошлом был, ну, какой-то сотрудник контрразведки. Но когда началась вот эта вот борьба с религией, его с контрразведки перевели уполномоченным в Киеве. То есть этот человек был выше КГБ, контрразведка. И он был, ну, во всем, ну, информированный. И он, ну, тонко работал. То есть тут такая работа началась, что простому полномочиему не доверили. Поставили Руденко, перевели его с контрразведки. И вот... О чем я говорил? Да, значит, когда они зарегистрировались, то перестали молиться об узниках и перестали зачитывать срочное сообщение об узниках. А молодежь под руководством Виктора Гомана, он был руководителем молодежи, они сказали, что они шли в открытую и не прятались, они сказали: мы не согласны с вашей позицией. Если вы перестали читать эти срочные сообщения, тогда мы создаем молитвенную группу, которая будет молиться об узниках. И каждое воскресенье после вечернего собрания они демонстративно остаются, для того, чтобы молиться об узниках. Ну, обычно в эти моменты Николай Константинович мгновенно исчезал. Он никогда не видел, что они собирались. Вот, и они читали срочное сообщение и молились. Ну, может быть, 40 минут. по-разному бывало, 40 минут, полчаса. И эта молитвенная группа у них существовала 6 лет. Когда 3 года эта молитвенная группа существовала, потом Виктора Гомана арестовывают и дают ему 3 года, как организатору этой молитвенной группы. И молитвенная группа продолжает действовать еще 3 года. И за месяц до освобождения Виктора эту молитвенную группу разогнали силовыми приемами. Какими? 9 человек, братьев, исключили, то есть их не отлучили, а исключили с членом церкви. Вышел, значит, ну, не сам Николай Константинович, а второй пресвитер со списком и зачитал, что за то, что не участвуют в вечере, они, вот когда вот эта борьба началась, они перестали участвовать в вечере. Мы, раз вы зарегистрировали, вы идете не по Божьему пути, мы с ваших рук в вечере участвовать не будем. И их за то, что они длительное время не участвуют в вечере Господней, исключаем из членов церкви. И больше, чтобы вашей ноги у нас в молитвенном доме не было. И с этого дня началась лесная церковь. То есть они тогда пошли в лесу собираться. Ну и теперь Виталий об этом сказал на общении, вот это 25-летие лесной церкви. А это же претензия, мы вас не за молитвенную группу. Он сказал, нас исключили за молитвенную группу. Он говорит, нет, вас исключили за неучастие в вечере. Он говорит, это я докажу. И называет конкретные имена, фамилии. Вот те, вот те, вот те, вот те, и вот те еще не участвовали в вечере Господне, столько, сколько и мы. Почему их не исключили? Потому что они не участвовали в молитвенной группе, а мы участвовали. И поэтому вы нам сказали, что вы исключили за то, что мы не участвовали, а мы понимаем, что вы нас исключили за то, что мы молитвенную группу создали. И эта молитвенная группа мозолила глаза КГБистам и на вас давили. Принимайте меры, принимайте меры. КГБ приняло меры. Витю Гумана посадили. Но эта мера их не сработала. Теперь они на вас стали давить, а ваша мера сработала. Вы просто нас выгнали, и все. И поэтому я за это не каюсь. За ту неточность я каюсь, что сказал, что вы в крещении принимали участие, а за это я не каюсь. Я и сегодня остаюсь при своем мнении, что нас исключили за то, что мы продолжали молиться за узников. А вас КГБ заставили это сделать. Но не возразил. Знаете, у меня впечатление такое, вот говорили, ну, беседа была спокойная, уравновешенная, и он спокойно себя ведет. Ну, представление такое, вот он голову подставил, ему льют, все закончили, да, растряхнул, дальше опять льют, растряхнул, невозмутимо. Кажется, уже такие факты, такие доводы, что тут был... Пасть в прахе пепли кается. Ничего подобного. Ведет свою линию и все. То есть, встречные вопросы задает, улавливающие такие. Обвиняет, продолжает братьев. Как будто бы то и не звучало. Ну ладно, теперь Виктор Гоман. А Виктор говорит, а мне каяться не в чем. Я мало еще сказал. Если дадите пару часов времени здесь, я буду говорить. У меня есть что сказать. И каяться я не собираюсь, потому что я говорил правду. Ну, в чем его обвинили? Ну, сейчас я, может быть... Ну, одно из обвинений, что его жена сказала свидетельство, но он говорит, это Виктор сказал устами жены. А Виктор говорит, я не отрицаю это я ей сказал, расскажи это свидетельство. Когда Люба Иващенко, ну потом она вышла замуж, стала Гоман, когда Люба Иващенко освободилась из УЗ, она пошла прописаться, а ее не прописывают в Киеве. Она долго ходила, добивалась, чтобы прописаться, а ее не прописывают. И один милиционер, начальник паспортного стола, сказал, что... А в какую церковь ты будешь ходить? Она говорит, какое имеет отношение паспортный стол к церкви? Я пришла прописаться. Вот есть на Пухово наша церковь. Если туда пойдешь, мы тебя пропишем. И вот это свидетельство рассказала Люба, что милиция считала, что на Пухово наша церковь. А Величко в этом же письме обвиняет. И говорит, может быть, он имел в виду, что в нашем районе церковь. А Витя Гоман говорит... Ваши доводы на детей рассчитаны. Если он сказал, если будешь ходить в нашу церковь, пропишем. А почему здесь пропишем? Какая ему разница, в каком районе Люба будет ходить? И поэтому, говорит, и за это я каяться не собираюсь, потому что этот факт имеет место. И все. Ну, потом Величко объясняет ему, ну, при нас, почему мы вам запрещали собираться? Или он спросил, ну, хорошо, Николай Константинович, объясните, почему вы нам запрещали собираться? А как запрещали? Он говорит, это Линевич помнит, потому что когда запретили, я в тюрьме тогда сидел, я не помню это. А Линевич рассказал, что нас заставили сначала опуститься в подвал, сначала мы в общем зале собирались, а потом говорит, опуститесь в подвал. Ну, хотя бы, чтобы вас в окна не видели, что вы после собрания еще здесь молитесь. Значит, вы знали, что за нами следят в окна, да, и вы нас в подвал опустили. А потом, когда мы несколько раз собирались на молитву в подвале, в следующий раз приходим, и называет имя, там Саша какой-то большой такой плечистый диакон, он встал в двери и сказал, только через мой труп, больше не пройдете. И все, и вы нас выгнали. Молитвенная группа прекратила, значит, свою работу. Ну, здесь же в ближайшее время их исключили, и они ушли уже в лес. А он говорит, Виктор отвечает, мы вас, ну, хотели приостановить вашу группу, потому что считаем, что у вас просто мальчишеский задор был. Вы не понимаете, насколько это серьезно и против кого вы вышли воевать. Ведь КГБ заставляет, чтобы этого не было, да? А вы вышли, вы как стена на стену пошли с КГБ. А мы из жалости к вам, ну, просили, зачем вы это делаете, обостряете отношения? Ну, вы мальчишки против КГБ вышли. Пошли стена на стену. А он говорит, Николай Константинович, я согласен, что мы пошли стена на стену. Вот две стены. А вы на какой стороне были тогда? На стороне нашей или на стороне КГБ? Если бы вы были нейтральное положение заняли, я бы промолчал. Но вы же были на стороне КГБ. КГБ не смогли заглушить молитвенную группу, они не смогли, ну, давши срок руководителю. То это они сделали вашими руками. Вот теперь хотя бы вы подумайте, на чьей стороне вы были? Ну, тоже он промолчал просто и дальше идем. Вот, потом Виктор Гоман еще зачитал две выдержки из книги Винца. Книга называется «Евангелие в узах». И он описывает, что к нему... Когда он был под следствием, приехал КГБ, сотрудник КГБ, он называет фамилию этого КГБиста, и беседуя со мной, спрашивает, Георгий Петрович, какое ваше мнение в отношении автономной регистрации? Винц отвечает, у нас по вопросу автономной регистрации есть решение Совета Церквей. Я знаю, что есть решение, я спрашиваю ваше мнение. Он говорит, я член Совета Церквей, и я разделяю решение Совета Церквей. Но Совет Церквей – это общественное мнение. А меня интересует лично ваша позиция, лично ваше мнение. Я почему лично вас спрашиваю? Потому что от мнения вашего об автономной регистрации зависит ваша судьба. Если вы сегодня мне скажете, что вы лояльно относитесь к регистрации, вы получите год условно и пойдете домой. Если вы займете позицию против автономной регистрации, вы получите 10 лет и пойдете в тюрьму. И Винс отвечает, я против автономной регистрации и получаю 10 лет. А Руденко в своем письме, ну это уже этот Пушков зачитывал, Руденко в своем письме объясняет, что мы изучили настроение братьев Церковного Совета Киевской Церкви. Это он в Москву пишет отчет, это в этих же документах архивных. И там есть два лагеря, радикальные и лояльные. И мы все делаем, чтобы усилить лояльную сторону. Ну, радикальных – это те, которые против регистрации не называют. А лояльные – которые за регистрацию. Мы все делаем, чтобы усилить лояльную сторону. Так вот, Николай Константинович, как, что они делают, чтобы усилить лояльную сторону. Чтобы ваш, вас, вам помочь, и Ващенко, то есть этому, Винцу дают 10 лет. Чтобы он не расслаблял, ну, не усилил радикальную сторону. Но чуть попозже и Ващенко дают 8 лет. Он говорит, и Ващенко позже дали. Ну да, они уже давно зарегистрированы были. Но причины те же, вот как я сегодня Николаю Ивановичу говорил, что вы не в стороне от этого вопроса сели, да? Так вот и Ващенко. Он досел уже, ну, может быть, там лет через 6 после регистрации. Ну, потому что он постоянно был против этого, и они его убрали. Вот. Ну, что еще? Михаил Иванович Хорев слово попросил. И говорит, Николай Константинович, я когда сидел в Омске, и у меня срок мой подходил к концу, приехал ко мне с Кишинева кегибист. И говорит, Михаил Иванович, какое ваше мнение насчет регистрации Кишиневской церкви? Я отвечаю, абсолютно негативное. А он говорит, тогда мы повторим киевский эксперимент. А я эксперимент. А я говорю, Михаил Иванович, я-то понимаю, о чем идет речь, я-то знаю, что Величко тут делал, и как они расправлялись с братьями. А я делаю вид, что не понимаю, и говорю, вы мне объясните, что это такое. Он говорит, объясню. Мы тебе добавим срок. Это он рассказывает, да. Михаил Иванович говорит, а я говорю, а вы мне объясните, что такое киевский эксперимент. Это он Величко рассказывает в присутствии всех нас. А он мне говорит, вот какой киевский эксперимент. Добавим тебе срок, пока ты будешь сидеть, а там зарегистрируем Кишиневскую церковь. И ты придешь уже, а у тебя там нету сторонников. Вот киевский вариант. И он говорит, и после этого, когда мне приближается день освобождения, меня вместо освобождения переводят в следственный изолятор в день освобождения. Сегодня он должен домой ехать, до самого последнего, вот эта беседа с кагибистом была, и все. И жизнь пошла своим чередом зоновской. И вот сегодня день освобождения, люди уже, братья и сестры, приехали к зоне, а его переводят в следственный изолятор и добавляют ему 2 года. И отправляют в Улан-Удэ, то есть еще дальше на восток. И за это время зарегистрировали Кишиневскую церковь, и церковь разделилась, потому что они согласны отделились, и осталась группа с братством. Так что, говорит, мне киевский эксперимент тоже дорого достался, Михаил Иванович говорит ему. Ну, тоже он промолчал. Дальше идем. Ну, потом уже Степан Григорьевич, так как у нас и было согласие, будет говорить центральный вопрос. Ну, вот мы выслушали, как Иващенко говорил. Ну, Иващенко, он уже дедушка старенький, ему больше 80, 81 или 82, сейчас, 81, наверное. Ну да, он 30-го года. И его попросили, чтобы он длинно не говорил, потому что он все это хорошо помнит, и если начнет говорить длинно, оно не очень будет хорошо, может быть. Ну, когда мы еще собирались вместе, его братья просили. И он сказал, нет, братья, я длинно говорить не буду. Правда, он сказал отлично, сказал коротко, ну, показал Николаю Константиновичу, где там он не прав, а потом говорит, Николай Константинович, я хотел с тобой раньше встретиться и просил встречи, ты не захотел со мной лично встретиться. Я хотел глаз на глаз с тобой переговорить. Мы были служители в одной церкви когда-то, но не получилось у меня, ты не захотел этой встречи, а не захотел вот почему. Тут же Величко сразу объясняет ему. Нет, он сказал сам, Иващенко. Ты сказал, что ты наклеветал на меня в журнале «Вестник истины», пока эту клевету ты не опровергнешь, я не хочу с тобой встречаться. Тогда нужно теперь об этой статье чуть рассказать, да? Что там за статья Иващенко? Иващенко, когда освободился, он получал 8 лет срок, но чуть-чуть не добыл, когда вот уже в 88 году он один из последних освободился. Уже после смерти Батурина, тогда уже только 4 оставалось в УТАХ. Это Иващенко, Антонов, то есть оставались только ссыльные. Иващенко, Антонов, Пушков и Бойко. Ну и кто... А?
Бойко, Иванятович
и... Не-не-не, вы с зоны выходили. С зоны выходили чуть раньше. Вы на похоронах Батурина уже были. А вы освободились где-то август, наверное, или сентябрь. А эти освобождались поздней осенью, уже к Новому году. Это вот четверо ссыльных. Кто был на зонах раньше, чуть освободились, а был Бойко, Антонов, Пушков и Иващенко. Они вот четверо освободились последними. Да, я думаю, можно посмотреть, да. Ну и вам кажется точно, мне кажется точно. Михаил Сергеевич, вы же на похоронах были Батурина?
На похоронах приехал Писуненко в лагерь.
Да.
Мне доложили, я же в лагерь.
Да, да.
Ваняковлевич.
А, Фисуненко вас обманул. Фисуненко обманул вас.
Вы останетесь до конца да. срока. Если не напишите, значит, напомню.
Ну да, это Фисуненко так сказал. Да. И он говорит так. Когда он освободился, Иващенко, была встреча узника, то есть Иващенко встречали. Тогда делали такие общения. Ну, я помню еще, когда я мальчиком был, потом подростком, потом уже взрослым. Это одни из любимых моих общений было. Встреча узников. Это торжественно проходило. Столько молитв, благодарности Богу, что мы опять брата живого увидели. Ну, и так вот была встреча узника. И Иващенко там рассказывал и сказал такую фразу, что письмо, которое против меня написали Величко и с другими братьями, фигурировало у меня в деле судебном. Вот эту он фразу сказал. А Величко теперь объясняет, что мы против тебя в КГБ не писали. Мы написали в Совет Церквей. Ну, там, в чем-то там он создавал им трудности, они там написали, что он вот такой, 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 и просим Совет Церквей вывести его с Совета Церквей, Иващенко. Это письмо мы передали через Ивана Яковлевича Антонова. Ивана Яковлевича арестовывают, и это письмо попадает в КГБ. И оно потом попадает в дело Иващенко, что и ваши братья свидетельствуют против вас. А Иващенко говорит, а я... не рассказывал, как оно туда попало. Я сказал сам факт, что это письмо фигурировало в моем деле. А его слово на встрече записали на магнитофонную ленту, а с этой ленты составили статью и поместили в журнал. И теперь в журнале написано, что письмо, подписанное его этим Величко, фигурировало в деле Иващенко. Вот, говорит, если... Ну, вот это мое объяснение не иметь в виду, ну, что Ивана Яковлевича арестовали, ну, каждый поймет, что Величко написал в КГБ против тебя письмо. А он говорит, я, может быть, может, так и можно понять. Но я так не говорил. Нет, ты за это должен не просто покаяться, а чтобы Вестник Истины опубликовали твое покаяние, что ты на меня ложь сказал. А он говорит, а я так не говорил. Ну, это Вестник Истины 20-летней давности, еще тогда, в те времена. И он с этим Вестником Истины пришел Иващенко обвинять. Ну, Иващенко, ну, сказал это, потом говорит. Николай Константинович, мне уже 81 год. Я не знаю, я раньше или ты раньше. Ну, не в этом дело. Но скоро представать пред Богом на суд Божий. И я знаю, когда шла война, а я же человек. Где-то мог резко сказать грубо, где-то не точно. А зачем оно мне нужно, я перед Богом буду за это отвечать. Поэтому я тебе скажу, Николай Константинович, чем я тебя ранил, обидел, ты меня прости. И больше ничего говорить не буду. Ну, Германюк спрашивает, прощаешь? Конечно, прощаю. Ну и все, садитесь обои. Ну, в общем, со стороны Иващенко хорошо было по возрасту, знаете, как дедушка, и прощения попросил, но все-таки он позиции не уступил. Он сказал, ты плохо сделал, что регистрацию эту затеял, ты братству боль причинил. Ну, так, не вдаваясь в эти подробности, так, в общих словах сказал и попросил прощения, где я тебя обидел. Ну, теперь Степан Григорьевич Германюк, он по теперь коренному вопросу. А мы его изучили уже, этот вопрос, по архивным данным. И говорит, вот ты пишешь, что мы зарегистрировались по призыву Совета Церквей. И что Совет Церквей в 1975 году поменял позицию свою по отношению к регистрации. Братья, я сейчас отклонюсь от нашей беседы в Киеве, я сейчас вам просто расскажу за 69-й год, что произошло в 69-м году. Потому что практически это главная мысль вот всех нашей беседы, да? А думаю, что многие из вас и не знают, что это такое. Значит, в 69-м году Совет Церквей обратился через братский листок ко всем церквам братства с призывом: «Братья и сестры, подавайте заявление на регистрацию». Но только, чтобы в заявлении было написано: «Мы регистрируемся под Советом Церквей. Законодательство о религиозных культах выполнять не будем и прилагаем к заявлению устав Совета Церквей». Геннадий Константинович объясняет, для чего был этот призыв. Это я сейчас объясню не из архивных данных и не из уст чьи-то, а то, что я слышал из уст Геннадия Константиновича, потому что он на совещании многократно эти вопросы объяснял. И даже когда Костюченко всегда говорит: «Геннадий Константинович, да мы это помним!» Он говорит: «Я знаю, что вы помните, я хочу, чтобы и молодые это знали». Ну, так бывало на совещании. И значит, что он рассказывает, Геннадий Константинович? В 69-м году исторический фон этого решения: освободили всех узников в 69-м году. Ну, два только оставались, а итог судимый по политическим статьям. Это этот Борис Здоровец и Прокофьев. А остальные все узники были на свободе. Потом узников стали реабилитировать. Ну, я помню, что Батурин тогда был реабилитирован, и еще другие узники. Конституция была в переработке. То есть, ну, признавали, что есть жесткие статьи, надо переработать Конституцию. И законодательство о религиозных культах тоже было в переработке. И тогда на совещании Совета Церквей встают, ну, такие именитые мужи, как Дубовой, Шаптала, Величко. И говорят, что: «Геннадий Константинович, сейчас момент, когда мы можем легализовать церкви, то есть зарегистрировать и спокойно жить, найти общий язык с уполномоченными и государством. Смотрите, государство пошло нам навстречу». Ну, когда Степан Григорьевич это объяснял, он тоже сказал, что на Крючкова давили. Величко тут без поднятия руки его перебивает, но как он сказал за Геннадия Константиновича, мне очень понравилось. Он говорит: «Степан Григорьевич, да не тот человек Геннадий Константинович, на которого добить можно». Но в целом мне понравилось, да. Мы тоже его таким знаем, что он не тот человек, на которого можно давить. Но поднимают вопрос, как я уже объяснил. Ну, это те, которые были членами Совета Церквей. Но на их стороне были еще не члены Совета Церквей, но люди очень известные в братстве и влиятельные. Это Иосиф Бондаренко, Коломийцев Алексей Иванович, Западной Украины Саша Назарук, потом под Киевом там этот Франц Антонович, фамилия забыла, Шумейко. То есть, ну, Шумейко даже был членом, по-моему, да, Михаил Сергеевич? Шумейко даже был, наверное, одно время членом Совета Церквей. То есть они не только на совещании поднимали эти вопросы, а они разъезжали по церквам, а это люди, которые большой авторитет имели у рядовых членов церкви. И они говорили, что сейчас государство пошло нам навстречу, а Крючков, он заинтересован не в нормальной жизни церквей, а чтобы война была, себе авторитет нарабатывать. Вот гонимые. И поэтому он нас сталкивает с КГБ. Зачем это делать, если государство пошло навстречу, узников освободили, предлагают: зарегистрируйтесь без всяких там обязательств и так далее. И Геннадий Константинович говорит: мы понимали, и позицию мы никогда не меняем, мы всегда понимали, что советское правительство еще в самом начале, после революции, приняло курс и решение такое, сделать общество безбожников. И регистрация им нужна в достижении этой цели, чтобы убить живую веру в Бога. Другой цели не было. Проникнуть в церковь, руководить ней и уничтожить живую веру. Мы это всегда понимали, но в той ситуации, когда наши же братья и настраивают рядовых членов церкви по местам, что совет церквей обостряет отношения с КГБ. И он, Геннадий Константинович, такую фразу сказал, вот я дословно повторю. Мы это видели и понимали, то есть совет церквей. Но мы понимали, что теперь вы на местах должны приобрести свой личный опыт в этом, что они ищут не мирной регистрации. И для того, чтобы вы на местах приобрели свой личный опыт, мы делаем призыв, подавайте регистрацию, но при этих трех пунктах. Под советом церквей, без законодательства о религиозных культах и с уставом совета, с приложением устава совета церквей. И по такому заявлению не зарегистрировали ни одну церковь. А Геннадий Константинович говорит, а я и знал, что не зарегистрируют. И когда вы убедитесь, что не регистрируют, вот тогда и пойдем дальше вместе, без регистрации. Это было в 69 году. А Величко теперь говорит, призыв был? Был. И мы по этому призыву зарегистрировались? Нет. Теперь я опять возвращаюсь к тому, что говорил Степан Григорьевич. Нет, вы не зарегистрировались по призыву Совета Церквей. Почему? Кстати, когда мы стали говорить об архивных документах, они знаете, что нам сказали? То, что Веня нам Хорев уже наперед сказал. Они вам вот это скажут. И точно. Прям дословно говорят, я удивляюсь. Они вот вам что скажут. Вы где взяли эти бумаги? В КГБ. Да это мусорник. И вы с мусора набрали, и теперь братьям не верите, а КГБ верите. Что ж вы за братья такие? И нам дословно говорят, правда, не Величко с его рядов там. Говорят, вы КГБ верите, а нашим братьям не верите. Мы говорим, нет, друзья, это не мусор, это документы. И мы сейчас покажем вам некоторые документы. И вы сейчас убедитесь. А вообще, то, что они, а Величко добавляет, это же, говорит, они отчеты перед Москвой писали. А как в советские времена писались отчеты? Да чем больше написать, то и лучше. Ничего подобного. Что писали уполномоченные, их контролировало КГБ. А что контролировало КГБ, их контролировали контрразведка. И поэтому там за каждое слово отвечали. Это не то, что приписали, ты положил 30 кирпичей, а тебе написали 35. А тут была тройной контроль. Они друг над другом контролировали. Ну, давай сейчас разберемся. Вы сколько заявлений писали на регистрацию? Степан Григорьевич у Величко спрашивает, он молчит, не отвечает. Ну, тогда я вам расскажу. Вы писали 4 заявления. Откуда мы знаем? С этого мусора знаем. Это не мусор, это документы. Если я сейчас не точно скажу, противоречьте. Вы первое заявление написали в 69 году, но он, правда, и дату говорил, такого-то числа, в таком-то месяце, такого-то года. В 69 году. Вас зарегистрировали? Молчат. Нет, не зарегистрировали. В каком году вас зарегистрировали? В 74-м. Нет, в 75-м. А вы первое заявление подали в 69 году. И не зарегистрировали, потому что вы не того текста заявления подали. Вот то и надо было прекращать заявление подавать. Вы убедились, что не регистрируют? Совет церкви сделал призыв, чтобы вы убедились, что не регистрируют. А вы пошли дальше. И сейчас мы расскажем, как вы пошли. Только после этого вы права не имели говорить, что мы зарегистрировались по призыву Совета церквей. Вы в 72-м году пишете второе заявление, а вас опять не регистрируют. Вы пишете в 74-м году третье заявление, а вас опять не регистрируют. И когда вы написали в 74-м году четвертое заявление, тогда вас зарегистрировали. И Евгений Никифорович сейчас прочитает, как вас зарегистрировали. Ну, я чуть попозже скажу об этом. А сейчас за эти заявления. Да, это тоже из этого доклада Руденко. Значит, он пишет, что там создались две коалиции таких. Две стороны, радикальные и лояльные. И лояльные берут верх, но у них не хватило силы, чтобы провести на членском собрании текст заявления, нужный нам, то есть КГБшникам. И поэтому мы предложили, чтобы они заявление написали без подписей учредителей. Это он объясняет перед Москвой, почему заявление от Киевской церкви придет без подписей? Разве это заявление без подписей? Нет. А он объясняет, надо принять такое. Мы предложили им написать без подписей, потому что не хватает этих лояльных сил, чтобы провести через, на членском собрании текст, нужный для нас. А предложили сделать без подписи для того, чтобы приняли текст на членском собрании, какой прошел, а потом вызвать из них более лояльных и вместе с ними переделать текст, который нужен нам. Николай Константинович, переделали заявление в кабинете КГБ или нет? Вы лично. Молчит, как статуя эта войсковая. Переделали, а теперь вы, братья, слышите, да? Переделали, то есть это вообще уголовное дело даже. Вы на членском собрании прочитали один текст, а пошли в КГБ и переделали текст. И после этого вы говорите, мы под Советом Церкви зарегистрировались, или по призыву Совета Церквей. Теперь еще. От 69 года, когда был призыв Совета Церквей, до 74 года вышло 4 братских листка, в которых братья разъясняли об опасности автономной регистрации. В 69 году был призыв, и то не к автономной, был призыв, а они регистрировали только по автономному. А братья 4 братских листка выпустили. Мы уверены, что вы, Николай Константинович, читали эти братские листки. Но вы же отвергли их, вы же не послушались. И теперь вы говорите, мы по призыву Совета Церквей. Так где же ваша совесть? Какой же призыв, если вы не реагировали на увещание Совета Церквей? И вот теперь Пушков читает опять Руденко это ваш. Руденко ходатайствует перед Москвой, чтобы они срочным порядком зарегистрировали Пуховскую церковь. Пуховская и Киевская – это то же самое. То есть улица генерала Пухова в Киеве. Поэтому иногда я называю Киевская, иногда Пуховская. Значит, Руденко ходатайствует и объясняет, почему нужно срочно зарегистрировать. И они в Москве принимают решение, и вот 8 апреля 1975 года их зарегистрировали. Потому что, когда лояльные силы в церковном совете набирали вес, и вдруг выходит 4-й листок, братский листок под номер 4, который укрепил радикальные силы. И опять мы не можем решить этого вопроса. И поэтому, если мы их срочным порядком зарегистрируем, мы тем самым нанесем удар по Совету Церквей, по братскому листку номер 4 и дадим материал для осуждения Винца. Это этот Рудаков, или как его уже? Руденко пишет в Киев, это, в Москву. Докладную, да. А это читает этот. Это знаете, где у нас вот это Великое Пробуждение? 504 страница, там отпечатано вот это заявление Руденко. Вот вы придете домой, у кого оно есть, и откройте и почитайте внимательно. И вот говорит, вот как решалось вопрос вашей регистрации. И поэтому нужно, чтобы вы раз и навсегда развеяли это мечты, что вы регистрировались по призыву Совета Церквей. И Совет Церкви никогда не менял, он всегда оставался на позициях ясных, что регистрация не для нас, а сделал призыв, чтобы мы приобрели свой личный опыт в лжи и коварной работе, которую проводит КГБ, и вот с этими лояльными силами. Ну, я в основном молчал на этой встрече. Потом один раз слово попросил и сказал такую мысль. Ну, Степан Григорьевич же ведет, я поднял руку, я тут рядышком с ним сидел, он дал мне слово. Я говорю, Николай Константинович, когда эти вопросы варились здесь, в Киеве, я был еще и не подросток, я был мальчик. Мне было 9 лет в 69 году. Ну, потом рос, больше было. Но я эти вопросы знал. Ну, я думаю, что по нескольким причинам. Во-первых, у нас в церкви были тоже и лояльные, и радикальные силы. У нас был Батурин и был Коломийцев. Коломийцев – это тоже очень способный человек. Правда, Николай Иванович? Проповеди, говорил, по 2 часа говорил. И хорошо говорил проповеди. Он был ответственный за Кавказское объединение Коломийцев в то время. Вот, и был ну, сейчас называют сотрудники Совета Церкви, тогда благовестник Совета Церкви. Ну, это то же самое, что сейчас сотрудники. И ответственный за Кавказское объединение. И он поддержал лояльные силы, то есть друг Иосифа Бондаренко, он сильный, близкий друг Шапталы Михаила Тимофеевича. Вот, и Абатурин, это вторая, ну, как бы противоположная сторона. Потом, может быть, и я любопытный был, там между братьями интересно было все это, слушал. Но я, будучи мальчиком, я все это знал. Я вас вижу первый раз, ну и фамилия Величко я много раз в детстве слышал. И, ну, мое впечатление такое было тоже, что плохо Величко поступает, зачем он так братца подводит и так далее. Но теперь я вам хочу вот такую аналогию провести, Николай Константинович. Вот уже читали слова Винца, Михаил Иванович Хорев о себе поделился. Как они усиляли лояльные силы, они убирали радикальные силы, то есть в тюрьму садили. И вот теперь вы нападаете на Иващенко, кайся за то, что ты не так сказал. Ложь, но он так признал, говорит, нет, это не прямая ложь, но косвенная ложь. И вот вы за эту косвенную ложь кайся. А смотрите, что было тогда. В Ростове зарегистрировали церковь. А Батурин, когда освободился, он ездил на членское собрание, как раз только разгоралось там. Ну, вот после этого, как они разделились, Николая Ивановича рукоположили, ну, там, через какое-то короткое время, да, вас рукоположили. Потому что все служители остались под регистрацией. И тогда Николай Иванович принял ответственность за церковь, его рукоположили на просительское служение. А когда вот это заварилось, Батурин приезжает туда. Его вызывают в КГБ и говорят, если ты еще поедешь в Ростов, срок дадим. Ну, они сказали, так сказали, и он садится и едет опять в Ростов, в членское собрание там. Ему на членском собрании служители говорят, Николай Георгиевич, не приезжайте к нам в Ростов, и мы без вас разберемся. Он говорит, я эти слова сегодня уже слышал. Мне их сказали в кабинете КГБ. Где вы сговариваетесь? Почему вы вот одни мысли у вас? Ну, так и случилось. Это я рассказываю при Величке же. И так и случилось. В Ростове зарегистрировали Батурину 7 лет. В Харцизке зарегистрировал Шаптала, Пушкову 9 лет. В Киеве Величко зарегистрировал, Винцу 10, Иващенке 8, Гоману 3. Так что по вашей церкви 3 жертвы пошло. В Шевченково Дубовой регистрировал. Ну, вы-то нам этого не рассказали. Нет, поэтому мы не можем сказать. А Дубовой рассказал. Кассеты были Дубового, покаянные кассеты. Он 2 кассеты написал. И там же он писал о пресвитере Остапенко. А сейчас я отвлекусь. Этого я не говорил там. Сейчас я для вас расскажу. Значит, когда Дубовой попал под влияние КГБ, он же потом это открыл, что он работал в согласии с кабинетами КГБ. И он, значит, работал, чтобы зарегистрировать церковь автономно. Ну, это, знаете, это такая сеть получилась. Там Назарук, там в Ростов, там Новороссийск, тут Киев, это Шевченково, Харциск, Харьков. 3 церкви по Харькову, да. Кстати, этого я просто тогда упустил, я бы сказал бы за Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич поехал в Чугуеве, документы к регистрации приготовили, а он поехал на членское собрание и разрушил это 10 лет. Кстати, Винц и Кривко по 10, а остальные там кто 7, кто 8. А Михаил Сергеевич за то, что разрушил регистрацию Чугуевской церкви, 10 лет получил. Вот. А Остапенко, это самая впечатлительная жертва была. Когда Остапенко остается досидеть 3 месяца, а тут не может преодолеть эти силы Дубовой, чтобы зарегистрировать церковь, а Остапенко вернется, это второй пресвитер. Неизвестно, как он поведет себя, что они делают. Это из уст Дубового я слышал. Он, значит, выводит его на химию с зоны. Пару неделек прошло, и его отпускают на пару недель домой в отпуск. Ну, такого не бывает, да, у нас в истории не было, чтобы пустника отпустили в отпуск. А Остапенко приезжает. А Дубовой говорит, а я знал, для чего его прислали. Я с ним поговорил. У нас, говорит, было с ним несколько встреч. И я понял, что Остапенко на регистрацию не пойдет. И я об этом доложил в КГБ. Его опять кончается отпуск, он приезжает на химию, и его там повесили. Это цена регистрации Шевченковской церкви. Я говорю, ну, я вот это несколько примеров сказал, и говорю, Николай Константинович, вы сегодня говорите, пусть кается Иващенко за то, что не точно сказал. А кто будет каяться за слезы жен братьев, которые пошли на 10 лет в тюрьмы? Кто будет каяться за слезы детей? Детей осиротили. Лена Батурина рассказывала, я папу помню только один последний год. За всю жизнь я его только на портрете видела. Кто за это будет каяться? О, братья, вы слишком много на меня валите. Это говорит Величко. Ну, вот так он одной фразой сказал, и все. Значит, братья, я сейчас буду уже заканчивать. Я хочу несколько мыслей еще сказать. Вот смотрите, в Киевской церкви лояльные силы взяли верх. Ну, какой-то ценой радикальным обошлось, я уже говорил. Три брата на длительные сроки в тюрьмы пошли. Но они взяли верх. А во всем братстве они не взяли верх. А у них тоже силы подобранные были. Дубовой, талантливейший человек. Шаптала, и образованный, и талантливый. И он любые вопросы решает, голоса не повысит. Спокойно. Евгений Никифорович с ним там сражался. Евгений Никифорович психовал и выходил из себя. Шаптала никогда. Спокойно ведет дело и все. Шаптала, этот, Величко, Дубовой, Коломийцев, Иосиф Бондаренко. Это большие силы. Но верх в братстве лояльной силы не взяли. Знаете, за счет чего? Радикальные, наверное, нехорошо будет назвать. Я скажу теперь нашим словом. Это радикальные словами КГБ я говорил. Верные братья, все в вузы ушли тогда. Миняков, Хорев, Батурин, Румачек и так далее. Но Бог сохранил Геннадия Константиновича. Он в 71-м году, после какого-то совещания, он сказал, братья, теперь нас всех будут арестовывать и уничтожать. Вот Геннадию Константиновичу Бог давал наперед видеть. Хотя сейчас кто-то из этих сказал. Интересно, мы сейчас только узнали вот это все с архивов КГБ, да? А Крючков тогда это все знал. Ну, как бы тень кидают, что не с КГБ ли он был связанный. Вот такая, такое прозвучало, да. А мы понимаем, что Бог ему откровение давал. И он это мог видеть ясно. И говорит, братья, после этого нас будут арестовывать и уничтожать. И так и пошло. Ну, 7 лет дали, это разве не уничтожать? А Геннадий Константинович уходит на нелегальное положение. И Бог сделал так, что его за 20 лет не смогли найти. Один из контрразведки, генерал, говорил так. Ну, я сейчас не помню кому-то из наших братьев. Вы знаете, каждый серьезный работник контрразведки преклоняется перед вашим Крючковым. Это феномен. Контрразведка, которая во всем мире все знает. В своей стране не смогли найти Крючкова за 20 лет. Это феномен. Это вот отзыв контрразведчика. Но это не Геннадий Константинович феномен. Это Божья сила и Божье могущество. Если бы не стало Геннадия Константиновича, эти лояльные силы взяли бы вверх и пустили бы под откос все братство. А Бог сохранил это, и вот эта тяжелая война прошла, и братство выжило. И Геннадий Константинович не просто сидел в укрытии, он руководил братством. И в это время и издательство работало, и совет родственников узников, и все братство, все отделы братства работали, ну, в тех условиях, как могли, и работали. Но Геннадий Константинович вел, руководил, и это мы видим только всемогущество Божье. Ну, а теперь вот приходится такие встречи иметь, как сейчас с Величко. Среди нас братьев были еще такие, мы потом уже собрались немножечко. Там чай они предлагали, мы отказались, не стали с ними чай пить. Поблагодарили их за гостеприимство. И 5 часов. В 5 часов вечера мы встретились и до 10 вечера. Ну, может быть, минут без 15, 10 где-то вот так. Да, он 37-го года рождения. Не, на вид не старый, крепенький дедушка и сильно похож на Крючкова внешне. Я его первый раз сейчас видел. И прическа такая же, и так вот Фигурой своей сильно похож. Не, мне кажется, что краснел немножко. Ну да, сейчас я за покаяние его скажу. Ну ладно, я, чтобы не упустить ту мысль, сейчас скажу. Мы рассуждали так, что, ну, как бы, два предположения у нас. Зачем все это затеяли? В целом, встреча, ну, мы так видим, что имя Господне прославилось в этой встрече. Были переживания, чтобы он своей дипломатией, ну, не сделал так, что, как бы, и мы, и имя Господне будет в постыжении. Но этого не произошло. Много ему сказали, правды сказали в глаза, и он и краснел чуть-чуть, и... Да. Ну, потом... Да, значит, два предположения у нас. Или же у него... Тогда надо сначала по его покаянию сказать, потом скажу предположение. Значит, Степан Григорьевич, ну там много теперь рук, уже к концу и много рук и с их стороны. Он говорит, все, хватит, братья, 5 часов мы уже, хватит, все, заканчиваем. Сейчас я скажу пожелание вам и будем заканчивать. Стал говорить пожелание, а Величко тогда говорит, и мне ждадите, я тоже последнее слово кратенько скажу. Хорошо, скажешь. Ну, хотя Степан Григорьевич не хотел, чтобы как бы он... Ну, последнее слово, и помолиться, как бы он точку поставить. Этого он не хотел. Но он попросил, говорит, хорошо, скажешь. А потом я скажу, кто помолится. Ну, хотя бы так, ну, хорошо. И Величко встает, то разговор был сидя. Мы так сидели за столами все и разговаривали. Потом он встает и говорит, я хочу персонально у Михаила Ивановича попросить прощения. Моя регистрация усугубила вашу судьбу. Вам срок добавили. Вы меня простите. Михаил Иванович, я тебя прощаю, конечно, прощаю. Я, оглядываясь назад на пройденные годы, на тюремные годы, я очень рад. Межи мои прошли по прекрасным местам. Поэтому личной обиды у меня никогда и не было. Но то, что ты просишь прощения, мне это приятно. Прощаю. И еще... Моя регистрация насеяла много соблазна во всем братстве. Вот в вашем лице я перед всем советом церкви прошу прощения. Ну, прощаю. Ну, вот так вот за эти две вещи попросил прощения. И у нас впечатление такое, что он искал возможности, где, потому что тоже годы идут, а он-то знает свою вину. Если бы он, знаете... Ну, открыто бы, без всяких вот этих обвинений бы. Попросил прощения, вроде красивее было бы. Ну, похоже, как Сауловское что-то. Я согрешил, ну, почти мне пред народом. Ну, вот это где-то просматривалось. Но то, что он попросил прощения, ну, как-то так, знаете, конец хороший вроде получился. Ну, и поэтому у нас таких два предположения. Или он искал возможность попросить прощения, или же и сегодня... Ну, мы уже слышали несколько раз предположение, что ситуация меняется по отношению к церкви, да, это и в России, это и в Украине. Может быть, и сегодня им нужно знать, кто какого настроения, кто радикального, кто лояльного настроения. Но нас это нисколько не смущает, потому что, ну, мне очень дорого свидетельство моего отца Заголева Михаила Сергеевича. Я его не помню, потому что, когда он умер, я был еще маленьким мальчиком, хотя он у нас в доме был. И мой отец свидетельствовал, у него такой голос, грубый бас, и он говорит, братья, мы должны себя вести так, чтобы не быть загадкой ни для врагов, ни для друзей. Нас все должны понимать, кто мы есть и наши позиции. И поэтому считаю, что гонение или что будет, мы должны быть открыты и не скрывать своих позиций, и не вилять, и не прятаться. И пусть они знают, и... Ну, я о себе сейчас говорю, я хочу, чтобы и вы, как мои братья, знали, и гонители, и так далее, и все окружающие, и близкие, дальние, пусть знают мои взгляды, мои позиции, и такими мы все должны быть. Ну, вот так вот такая встреча была. Какие вопросы есть? Не было, такого враждебного настроя не было, и мы пришли с добрым словом. Сейчас я скажу. Я понял, да. Значит, мы, когда еще сами собирались, вопрос такой Пушков поставил. Братья, какую мы цель перед собой ставим? Ну, мы молчим и говорим, Евгений Кифорович, какая у вас мысль, говорите. Он говорит, я думаю так, если мы цель ставим, ну, как бы высказать ему все и уйти, один подход. Если мы ставим цель, мы же молимся за регистрированных, за пробуждение в регистрированной церкви, да? То цель, ну, сказать так, чтобы их, им глаза открыть и, может быть, их приобрести. Тогда другой подход. Ну, и мы так условились, что да, мы хотим приобретать их. Мы хотим, чтобы они знали. Там же молодежь, которая не знает всего этого. Кстати, присутствовал ответственный за их братство, Дебилицкий, да, фамилия? Он спрашивает, Степан Григорьевич кого-то спрашивает, ну он соответствует своей фамилии? Не. Но это он не про всех спросил. Вот. И он промолчал, он так похоже, чуть помоложе меня, может лет на 5, там, может чуть больше. Он промолчал, ни слова не сказал, а в конце уже Величко говорит, ну и вот наш уважаемый брат, он ответственный у нас за все братство наше. Ну что-то он ни одного слова не сказал. А он говорит, вы знаете, когда эти события происходили, я тогда еще в церкви не был. И поэтому объективно судить я не смогу. Такую фразу ответил и все. Да. Вот, в общем, это сюжеты острые, но абсолютное спокойствие было. По одному говорили, Степан Григорьевич строгенько вел, хватит, садись. Все, все. Так, ты поднимал руку, да, пожалуйста, ты теперь говори. То есть, они почти не говорили. В одно время этот Николай Константинович разговорился, что его уже и Пушков, и этот Германюк не могли остановить. Он пошел, и так минут 15. Вот. А остальные нет, сидели спокойно. Ну, если что-то сказать, он поднимет руку, минут 15 руку подержит, тогда уже, ну, пыла такого не было. Так нормально высказывались. Напряжения такого эмоционального не было. Спокойно все. И... Хотя, я же говорю, сюжеты вроде и острые такие, а напряжения не было. Ну, и когда закончилось все, уже помолились, а молитва, Степан Григорьевич сказал, ну, ладно, Николай Константинович, ты помолишься, а закончит Михаил Иванович. Но они вдвоем помолились. Ну, потом он говорит, братья, мы рады очень, что эта встреча у нас была. Мы хотим сближаться с вами. У нас есть большая трудность. Это тоже еще одно из предположений, почему Величко. Мы теряем молодежь. Молодежь уходит в мир. Не в смысле в мир уходит, а в смысле мир к нам приходит. И молодежь неуправляемая, и у нас нету силы их направить. Нам нужны ваши проповеди, нам нужна ваша помощь. Наша кафедра для вас открыта, приходите, пожалуйста. Потом, мне даже неудобно так сказать, я не знаю, почему он так сказал. Ко мне поворачивается, Павел Николаевич, и тебя приглашаем. Я не знаю, почему так он. Ну, вот так. Да. Нет. Мы сразу оговорили это, ну, с нашей стороны было предложение, записи не будем делать. Ни мы, ни вы. Ручкой записывать это дело другое, потому что мы не знаем, как пойдет беседа, какой итог будет беседы. И чтобы, ну, нигде не пользоваться, не использовать это, ну, для каких-то своих нечистых целей, давайте не будем писать. Они согласились. Но если тайно они от нас писали, может быть, я не знаю, но мы не писали точно. Да, и когда Евгений Никифорович прочитал эту вот страничку с книги «Великое пробуждение», они сразу сильно стали просить, братья, подарите нам книгу. Ну, Евгений, мы взяли у Рудича, он согласовал, Рудич дал согласие, и он торжественно им дарит. И они сразу стали записываться в очередь, кто за кем, читать эту книгу. И мы еще два диска им подарили с проповедями Геннадия Константиновича, вот этот сбор этих проповедей. Ну, мы сказали, что, братья, мы его дарим, я передаю этому Николаю Константиновичу. И еще там о совете родственников узников, там что-то. Ну, в общем, два диска мы им подарили. Ну, тоже они приняли, поблагодарили. Ну, вот так. Ну, да. Нет вопросов больше, да, братья? Нет, а я еще скажу, я же не рассказываю, что он говорил, да? Он длинно говорил, я не запомнил. Мне кажется, он такое неважное говорил, что я запомнил только, что мы говорили. Нет, ну в целом, что ну, все-таки ему прямо в лицо, в спокойной форме могли сказать все его ну, вот эти... И документально подтвердить, да. Вначале они это мусором назвали, но когда мы стали уже говорить, используя эти документы, они уже не называли мусором. Потому что мы же оттуда узнали, что они 4 заявления писали. Константин Николаевич, Николай Константинович, писали 4 заявления, он молчит. Ну, понятно, что писали. Ну, да, да, да. Да.
Ну, если бы он покаялся перед
вами. Ну, да. Ну, вы знаете, я думаю, что это не только в отношении его. И вообще, вот, ну, я так считаю, вот, что мы не должны определять, искренне человек кается или нет. Это Бог определяет. Если он сказал, простите, да, ну, мы этому рады. А Бог уже определяет искренность и так далее.
И главное то, что при свидетеле.
Да.
Там же знает все.
Михаил Стахурский был, он пригласил и Стахурского, и Ковтуна. Но Ковтун не был, а Стахурский был. А Стахурский, да и Ковтун, наверное, они были в этой группе, которых исключили тогда. Это ж они потом уже на волне Винца отделились от братства. А в тот момент они были в этой группе молитвенной обоя. Но теперь уже ж Миша Стахурский с ними, и Ковтун с ними. То есть они как бы теперь в дружеских отношениях. Но я не знаю, что хотел Миша сказать. Миша руку поднял, а Степан Григорьевич, он говорит, я не увидел. Я думал, он ему специально не дал. Он говорит, нет, я не увидел, что он поднимал. Он один раз поднял, Степан Григорьевич не дал ему слова, и больше он не поднимал. С бородой, да. Есть вопросы? С Петерсом никаких отношений мы не имеем, никаких контактов. И Петерс определенно, ну, курс содержится на разрушение братства. На разрушение. Ну, можно сейчас и старые, новые факты приводить. Но так, ну, он в своих кругах говорит, мы все делаем, чтобы помириться с Советом Церкви, Совет Церкви нас отталкивает. Но это неправда. Они все делают так, чтобы их сторонникам было трудно вернуться в братство. Ну, это по примеру Сергея Ревина. Сергей Ревин, ну, вы все его знаете, да, с Понютина. Он был диаконом, он повел себя дерзко. Я тогда был ответственный, как пресвитер, за эту церковь. И там был еще и Федотович, второй пресвитер. А он диаконом был. Он пригласил Петерса, собрал полцеркви ночью. Это, ну, явно разделял, не согласовал ни с одним, ни с другим пресвитером. Ну и когда он продолжал программу Петерса вводить, а я же с Петерсом 7 лет плечом к плечу сотрудничал, я его знаю, ну, у меня не хватит дерзновения сказать, знаю лучше, чем Николай Иванович, он тоже с ним трудился, но тоже хорошо знаю, я 7 лет с ним сотрудничал. Я посчитал, за эти 7 лет больше половины дней мы с ним вместе дневали и ночевали с Петром Даниловичем за 7 лет. Чем порознь, больше вместе были. И поэтому я Сергею говорю, это ж не твои слова, это слова Петра Даниловича. Я слова Петра Даниловича, его почерк, узнаю и в письменном виде, и в устах Ревина, и в устах Крупченко Виктора. Где бы ни говорили, если это идея Петра Даниловича, я ее узнаю. Ну и Виктор много делал, то есть Сергей. И мы ему говорим, Николай Степанович приехал, мы вызвали, потому что он рукополагающий уже в то время был, когда отлучали Сергея. И мы еще перед членским встретились. Сергей, ты определился бы с Петром Даниловичем? Определился. Выходи из церкви, и мы тебя не отлучим, мы тебя отпустим. Иди. Ну, ты определился, все, 7 человек у него, то есть его жена, его теща и 2 семьи, еще муж с женой, 7 человек они ушли. Если ты определился, иди, и мы тебя не отлучим. Нет, я должен стоять на месте и возвещать правду. Это ж тебя Петр Данилович настраивает. И знаешь для чего? Чтобы мы тебя отлучили. Он знает прекрасно, что мы отлучим. Но ты разрушительную работу ведешь. Бессовестно, нахально ведешь. Для того, чтобы тебе потом трудно было вернуться к нам. Когда ты рассмотришься, а ты отлученный. А если ты уйдешь, мы тебя не отлучим, мы тебя примем диаконом, понимаешь? А для того, чтобы тебе было трудно вернуться к нам, он тебя доведет до отлучения. Вот его, тут же нетрудно расшифровать. Что ж ты делаешь? Мы же хотим, идем навстречу, Сергей. Отпустим тебя, только скажи. Нет. И отлучили. И он везде так ведет, чтобы отлучили. Конечно, теперь, а он его сразу рукоположил на пресвитера там, Петр Данилович. И теперь там он пресвитер, а у нас он, если вернется, диаконом не будет. Ну, на Кавказе вернулся один брат, пресвитер тоже был, его тоже отлучили по волне Петра Даниловича. А теперь он рассмотрелся. Он говорит, как я мог не видеть? Братья, я недостойный, конечно, быть пресвитером. На задней лавочке, только в родном братстве. А он неплохой пресвитер был. И был бы пресвитером, если бы, даже если бы он ушел без отлучения, но он довел его до отлучения. А теперь все, теперь нет возврата на служение. Вот почерк Петра Даниловича. Как же он хочет примириться? Ничего он не хочет мириться. Ну вот, я сейчас рассказывал. То есть, из своих сторонников он ведет только через отлучение, чтобы отлучали. Нет, ну вот это я имел в виду. Он ведет свою работу, а какая, где там у него программа? Я откуда знаю, какие у него программы. По отношению к братству он много клеветы говорит и делает так, чтобы вышедшие из братства, им было трудно вернуться назад в братство. Вот это вот он делает. По Приволжскому объединению 300 человек вернулись. Но их не отлучали, им, нам легко было их принимать, и им было легко вернуться. А там, где вот он руководит, ведет, то ведет на отлучение. Может быть, вы, Николай Иванович, что добавите по Петру Даниловичу? Не, я не знаю, что вы имеете в виду, программа. Ну, назвали они себя «Святой остаток». Они говорят, что Совет Церкви уклонился от пути Господня. Вот это только мы остались. Вот то пробуждение, что было в 61-м году, это вот мы остались на этом пути. Совет Церкви ушел в сторону. Хотя, это они культивируют эти мысли. Хотя, с другой стороны, он говорит, наконец-таки я Богу служу. А 40 лет я братству служил. А теперь, наконец, меня Бог вывел, и я служу Богу. Так кто поменялся, братство или ты? То он говорит, мы остаемся на том пути, оказывается, он не Богу служил 40 лет, а братству. А теперь он поменялся, говорит, что братство поменялось. Понимаете, сам запутался он.
Сам грех один, тут отлучает братство, он их принимает. Как врагов, он себе
друг. Не, ну это понятно, но тут это объяснимо. Тут для чего доводить людей до отлучения? Мы же идем навстречу, мы же не хотим отлучать. Мы говорим, если ты скажешь, я выхожу, мы тебя отпустим. Одумайся, пожалеешь, вернешься, и мы примем. Нет, он доведет до отлучения, но мы же понимаем, что потом человеку трудно было вернуться назад. Да. Я не слышал еще. Что вроде с Лузяниным разошелся. Ну, я думаю, что ну, Бог может попустить это. Вообще, мое мнение... что это Игорь его привел в такое состояние. Хотя Николай Иванович побольше знает, он и в юности бороздил, да, Петр Данилович. Ну, Бог, наверное, просто попустил ему. Вообще Игорь – это образованный, обученный человек и сильно загадочный. У него была попытка Геннадия Константиновича завалить, но силенок не хватило. А Петра Даниловича, он умеет рассказать программу свою Петру Даниловичу так, что он, Петр Данилович думает, что это его программа. И потом проводит, а он руками Петра Даниловича делал. Да. Вы знаете его, да? Я его очень близко знаю. Он же был в детском отделе у нас вместе. И семинары, и курсы проводили вместе. Ну, в общем, нету у него ни желания, ни каких-то действий на сближение с братцем. Это только слова, чтобы обманывать людей. Это ж вот Николай Иванович пресвитер, который его отлучал. Вот можете задать ему вопросы, какие у вас есть. Да, конечно. Тут раз я уже это вспомнил, то вам надо рассказать.
И, кстати, я, вот это Сергей, за которого сейчас сказал Ревин, угу. Я его к вам посылал. Я говорю, Сергей, как же ты принимаешь решение, что его отлучили несправедливо, угу. Ты даже с пресвитером не встретился. Поговори с Николаем Ивановичем.
Угу.
Я все знаю. Откуда? Ты же знаешь из уст.
А, да.
Как пострадавшего, то есть Петра Даниловича.
Ну да.
Ты вторую сторону не слушаешь.
Да, есть такое слово в притчах. Первый тяжбе прав. А когда приходит соперник, его дело исследует. Уста к устам, это правильно. Значит, братья, когда его вот это, что он написал письмо, Вот и на мое имя тоже, на Геннадия Константиновича. Мы сразу же его, сразу же вызвали. Где-то через дней 5 у нас уже членское собрание было. Его уговаривали. Сестры, братья, это Петр Данилович, вы же нас убеждали, вы же нас учили. А как вы? И мне интересно так запомнилось. Когда спросили, сколько вы в Совете Церкви? Он даже назвал, сколько лет и сколько месяцев. Даже, кажется, дней. Даже за каждый дней. Ну, в общем, он не послушался. Он сразу тут же взял его на замечание. И там только воздержавшийся было, ну, где-то человек 200 почти, там 192 было. Вот, и где-то человека 8 так воздержались, но против не было. Ну, а потом же время идет, и тоже мы, членское собрание, это уже было где-то в феврале месяце, он не явился, ну, объяснили братья как свидетели, позвали, чтобы они так сказали, как, что, чего дело в братстве было. Он сам приехал, вернее, когда вот это началось, чтобы их послали на места, он приехал с братьями, мы его опять приняли. Он, в общем-то, наш был. В 95-м году он попросился выйти, а так до 95-го года он у нас там был. Вот, ну и когда вот это все это прошло время некоторое, он звонит, я хочу церкви предстать вот своим вопросом. Ну, хорошо. Приехал, попросит прощения. Братья и сестры, я понял, что я не прав. А то ж прям там и дата, и время, и даже минуты, которые он решил это вопрос уйти. Ну, церковь хорошо, но условие такое. Приезжайте на заднюю лавочку. И все. И все, мы будем посмотреть на ваше поведение. Он нет. Какое имеет право вот переводить вот, братья в Совет Церквей в другие места? Это было против моего желания. Это не по-евангельски. Нет, ну вы сами, ваши уста же говорили. Вы сами согласились, чтобы быть членом нашей церкви. Да, да, ну все. Теперь вот простим, но, пожалуйста, садитесь вот на заднюю лавочку. Ну и все, больше он не появился. Ну, скажу, братья, так вот. Я же мысль такую говорил, когда человек начинает спотыкаться, он уже не на пути Божьем. На пути Божьем не спотыкаются. Не спотыкаются. Это вот как в Иеремии написано, что вы пошли по пути стезею нехоженою, путем нехоженным. То есть Бог определил вот для народа израильского, найдите путь древний, идите по нему. Не пойдем. Я поставил сторожей, звука трубы, слушайте, не будем слушать. И Бог их, вот, они там начали спотыкаться, и так вот и здесь. Если истина, все хорошо, потому что Бог есть истина, то есть это Господь говорит, я есть путь истины, и это путь Господень, там не спотыкнешься. Мы в руках Божьих, Он ведет нас. Какая-то ошибочка может быть, но человек не упадет, не упадет. А он, у него было много таких фактов, которые нужно было его... Это я свидетель, братья, когда нужно было его призвать к ответственности до этого. И братья тогда вот говорили на съезде, что мы изучали эти вопросы. Но сейчас уже вдогонку что говорить? Это наше было тоже, вот что непринципиально, может быть, отнеслись ко всему этому несвоевременно. Вот и поэтому уже это как издержки вот этого всего, как результат. Так что вот так вот. А так он все это очень мягко мог говорить, так все это интересно, так все. Ну, а вот такая у него жизнь недобрая была в некоторых случаях.
Как?
С нашей церкви? Нет. Никто не пошел. Правда, так, как говорится, пронюхали, что некоторые встречаются. Сестрички там две, мы их сюда... Так, вы что, как? Ну, они, нет, мы случайно там были, все, у нас никаких контактов. А.
Это же при Геннадию Константиновичу, его же это.
Да.
Ну, теперь можно спокойно. Я знаю, что Геннадий Константинович, Божий человек.
Ага.
Так что вот никаких сомнений не
было. Ну, да. Ну, слава Богу.
Время наше вышло, да? Я хочу сделать объявление одно. на рассуждение братьев. Вот у нас полгода назад стоял вопрос, и мы рукополагали троих братьев. Я говорил, что на осень у нас еще есть кандидатуры. Сейчас мы на церковном совете обсудили, то есть опять возобновили вопрос Сергея Сирицы, чтобы на благовестника его рукоположить, и церковный совет по рассуждению.